Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. И с нами по-прежнему на связи в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. Но не могу вас не спросить, просто повинуясь логике разговора и журналистского долга, вы сказали, что два святых, которые так наиболее вам близки, можно сказать, любимы, это апостол Павел и Августин. Про Августина тоже нередко мы в наших программах упоминаем в связи с вашей к нему любовью, но не могу тот же вот вопрос вам не задать. А как вам кажется, облик какого человека проступает за текстами Августина?
С одной стороны, здесь даже просто ответить, потому что есть исповедь Августина, это подробнейший рассказ и образ там вот человека и все этапы его жизни с поиском таким яростным, я бы даже сказал, и мучительным в чем-то, и напряженным поиском Бога. Он прописанный, и характер там детально вырисовывается. С другой стороны, я вспоминаю слова нашего исследователя Баткина, который говорил замечательно, у него есть фраза, что Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. И это вот тоже такая очень важная мысль, которая указывает на то, что, конечно, эта история поиском, вообще поиска человеческой душой Бога, и она в каком-то смысле применима ко многим, если там в каких-то частях, может быть, не к каждому из нас. Поэтому здесь не так, может быть, все просто и очевидно, как на первый взгляд может показаться, но при этом, как я уже сказал, конечно, там человек очень виден, и вот эти замечательные, они широко известные, там кусочки исповеди, но которые очень точно, очень точны, которые характеризуют и Августина, и в принципе, вот почему сказано, что не о себе он пишет. Например, я думаю, каждому из нас знакомо это чувство, когда Августин пишет, что когда я просил Бога, чтобы он меня избавил от каких-то моих страстей, грехов, я понимал, что я как-то вот при этом говорил, ну вот, я обязательно хочу исправиться, но не сейчас, а вот чуть-чуть попозже. Вот, Господи, забери у меня этот грех, но вот сейчас я еще немножко, так сказать, погрешу, а вот когда-нибудь чуть-чуть потом. Я думаю, что многие себя ловили на таком тайном, так сказать, пожелании, что ли. Вот. И вот этого, конечно, очень много такого, ну, если угодно, общечеловеческого, да, в том смысле, что свойственно человеческой, падшей человеческой природе. Но при этом, конечно, особые вот эти вот удивительно совершенно меня всегда вот так пронзительно влияло на меня вот отношение Августина к маме. Вот все страницы, посвященные матери. И при этом, или там, допустим, известно, что он никак не мог вот отказаться от общения с женским полом долгое время. И хотя он не был там официально женат, но вот у него была как раз вот во время поиска, когда он приходил к христианству, была, как бы мы, наверное, сказали сегодня, сожительница, от которой был ребенок, вот Адеодат. И интересно, что Августин нигде не называет ее имени. И вот, может быть, нам это может показаться таким скорее со знаком минус, такой особенностью. А вот я читал в одном из исследований и склонен считать это верным, что Августин вот таким образом ее как бы оберегает, или даже не как бы, а вот именно оберегает, все-таки беря на себя вот здесь вот эту ситуацию, себя считая главным здесь виновником вот такой связи неправильной. Вот. И вот это, мне кажется, очень важно для понимания того, каким он был человеком.
Вот Августин – мыслитель выдающийся, и как любой вот выдающийся гений мировой культуры требует иногда и противоречивых оценок, не только таких, что называется, безусловного приятия. Что я имею в виду? Я недавно в одной дискуссии слышал такую фразу, я, к сожалению, не записал и не запомнил, кого мой собеседник цитировал, но фраза была такая, что все беды интеллектуальной истории Европы начались от Августина. Это было, конечно, такое ироничное замечание, подчеркивающее его в том числе и величие, и значимость. Мы с вами, по-моему, еще как со знатоком и почитателем, и читателем Августина вот эту тему еще не затрагивали. Ну, например, самый такой первый приходящий на ум пример – это то, что Августин, по сути, явился автором учения о предопределении, о том, что у Бога, что Богу заранее известно о каждом человеке, кто спасется, кто не спасется. Грубо говоря, кто попадет в рай, а кто в ад. Это было сказано в полемике, в определенном контексте, в одном из текстов Августина, но потом это легло в основу протестантского учения о предопределении. Жан Кальвин, вот это учение особенно развивавший и предлагавший, опирался на Августина. И мы понимаем, что учение о предопределении не нашло своего места именно в православной богословской традиции такой. Вот как, какое место, допустим, такие, казалось бы, противоречивые аспекты творчества Августина вот, занимают в вашем к нему отношении?
Ну, здесь нет чего-то такого, мне кажется, ну, неожиданного. Это хорошо известно. Кто-то говорит, что Августин был первый протестант, поскольку Лютер его хорошо знал, много ссылался. И, собственно, учение, да, предопределения, как вы уже сказали, которое в большей степени развивали протестанты, оно действительно его принято возводить к Августину. Хотя, вы понимаете, ведь с точки зрения, вот, скажем, современной академической науки, у Августина не так много или далеко не всегда мысль выражена в виде вот, ну, такой законченной теории, где нет противоречий. Там он многие свои тексты переписывал, когда менялись взгляды. Поэтому там можно найти очень много, если не прямо противоречащего, то очень разного, как минимум с оттеночными значениями в разных трудах и даже, или даже в одном и том же труде по одной и той же теме. Это совершенно вот, это свойственно как Августину, так и многим авторам античности и поздней античности, поскольку культура мысли была другой. И вот все эти критерии современного там, академического, академически-богословского текста, которые сегодня предъявляются к текстам или там, последние 100 лет или 50 лет, они, конечно, тогда не предъявлялись. И поэтому это естественным образом предполагает интерпретации. Я поэтому тут не знаю, что имел в виду человек, который сказал, что все беды интеллектуальной истории начались от Августина. Даже если это было сказано с иронией, это могло иметься в виду разные вещи. Думаю, что вы правы. Это, конечно, имеет отношение в первую очередь к теме предопределения, но не только.
Ну, а потом это мой пересказ. Я мог так запомнить. Может быть, там не было слова беды, слова проблемы, но подчеркивалась значимость Августина, как, скажем так, в том, что можно в нем, ну, не то чтобы принять и не принять, а именно значимость, как то, что какую проблему ни возьми, все корни тянутся к нему.
Ну, да, это действительно, ведь потом, если говорить о проблемном поле, вот, например, у Августина в полемике с донатистами там действительно проскакивает мысль, что государство, поскольку оно противостоит разным преступлениям, а ереси есть преступление больше, там, чем воровство, например, да, оно больше вреда она приносит, то есть ситуации, когда силой нужно, так сказать, еретиков заставлять там, прекращать их деятельность, там, условно говоря, или там, отказываться от своих взглядов, и к этому возводят вот, тоже много чего в последующей истории христианства. Вот. Но насколько это там, обосновано, и насколько можно считать Августина автором там, или концептуальным, в каждом отдельном случае надо разбираться. Это не так просто. Но, конечно, вот с точки зрения того, что очень многое связано с его текстами, в первую очередь, конечно, в западноевропейской традиции, то с этим спорить просто невозможно. И по большому счету, до появления вот Фомы Аквинского Августин, ну, в каком-то смысле безраздельно господствует вот в богословском вот этом пространстве, да, и общественно-философском, церковно-государственном, как бы мы сегодня сказали, в том числе тоже, да, он номер один, конечно. И
Ну, а потом слово «проблема», опять же, я ссылаюсь, может быть, я это так пересказал, но когда мы говорим, что все проблемы восходят к Августину, проблема все-таки в академическом дискурсе не есть нечто плохое, это некая проблематика, некий вопрос, какая-то вот тема, которая проблематизирована со всех сторон, чтобы ее проверить на прочность. Но вот как раз к вопросу о проблемах в этом смысле. Есть знаменитые слова Августина, формулирующие взаимоотношения веры и разума, веры и знания. Верую, чтобы понимать, понимаю, чтобы веровать. Вот я не раз встречал среди современных, сегодняшних своих собеседников отношение к этой фразе как к такому софизму. Вот не можете вы, верующие, четко разграничить, где вера, где разум? Мы-то неверующие понимаем, что вот есть разум, а все остальное – это какая-то область недоказанной веры. А вот у вас, верующих, таких четких определений нет, такого четкого видения вообще нет, вы поэтому прячетесь за такими красивыми формулировками, типа как у Августина: верую, чтобы понимать, понимаю, чтобы веровать. А вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что в данном случае претензии не обоснованы, потому что как раз-таки у Августина, у человека, который большое значение придавал разуму, эта мысль и продуманная, и выверенная, и она много чего дает для развития, к вопросу, последующей богословской и философской мысли. Хотя вот, скажем, у Мариона, о котором мы с вами как-то говорили, вот он, насколько я понял, в своей книге «Размышлений над исповедью Августина» пытается доказать, что вот эта связка декартовского «верую, мыслю, следовательно, существую» с августиновским «верую, чтобы понимать, понимаю, чтобы верить», то есть Августин как предтеча в этом смысле, как мысль, на основе которой потом Декарт скажет знаменитое свое «Cogito ergo sum», Марион пытается сказать, что это совершенно разные вещи, насколько я вот понял и запомнил, что у Августина и у Декарта здесь даже, и как, что бы ни считал сам Декарт по этому поводу, Августин имел в виду нечто иное. И для него это, ну, он о другом говорил и другое хотел подчеркнуть. Но это бог с ним. Вот возвращаясь, собственно, к Августину, я думаю, что, конечно, это вот за этими фразами целая философия стоит, безусловно. И здесь нет, это не красоты слова ради сказано, это не просто афоризм там какой-то. Это связано действительно с тем, что Евангелие нам говорит, Новый Завет говорит нам, что возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всем разумением своим. И вот эти разные аспекты любви к Богу, стремления к богопознанию, они взаимосвязаны. Вот, и здесь нет, это отнюдь не дань красному словцу такому.
Знаете, не могу не спросить в этом смысле, поскольку вы упомянули Мариона, и эту книжку я тоже читал, поскольку вы мне ее подарили. Спасибо большое. Я понимаю, мне кажется, вспоминая то, о чем вы говорите, когда Марион сопоставляет Декарта и Августина, и в чем мне показалось, там звучит, ну, некое такое, ну, если угодно, преимущество Августина перед Декартом с точки зрения автора Жан-Люка Мариона, католического современного богослова и философа, ну или там, не вынося оценок, просто некая разница в том, что вот эта знаменитая декартовская мысль «следовательно, существую» предполагает, что мы начинаем философствовать, как бы осознавать себя, осмыслять жизнь и себя с феномена сознания. Вот есть я мыслю. Это некая такая точка входа для постижения жизни вообще. А Августин, по мысли Мариона, такой точкой входа в жизнь делает саму жизнь. Само непосредственное восприятие жизни во всей целостности. Такое некое интуитивное схватывание ее. Когда мы говорим, что вот есть просто жизнь, я просто есть в ней. Это больше, чем осознание себя разумным существом. Это больше, чем я мыслю. Но это уже, может быть, мои оценки. Но вот такой подчеркнутый верующий христианин Августин, получается, указывает на некую такую непосредственную живую жизнь, хотя это не тавтология, вот на это Богом данный дар, который ухватывается интуитивно, целостно, здесь, сейчас, духовным зрением, духовно даже не зрением, а просто неким самосознанием человека. Насколько вы со мной согласны в такой интерпретации текста Мариона?
Ну, это интересная интерпретация. Я просто, насколько понимаю, ведь смотрите, почему философы там задаются теми или иными вопросами, или что делает эти вопросы философскими, это ведь отсутствие очевидности. То есть мы живем в мире очевидностей, и, собственно, философия и рождается, когда люди отказываются от очевидности и начинают вот, ну, это известный тезис рождения философии из удивления, но это не просто удивление, а это попытка ответить на вопросы, которые вроде бы не требуют ответа. Откуда мы знаем, что мы есть? Вот что нас заставляет быть уверенными в том, что мы действительно существуем. И вот Декарт, он вокруг этого, да, конечно, он говорит, что таким вот, да, и, собственно, вот, я так понимаю, вы тоже об этом говорили, да, таким основанием вот этого нашего утверждения о собственном бытии является мысль. Да, мы можем в чем угодно сомневаться, но в самом факте мышления мы можем неверно мыслить, там можем ошибаться, но в самом факте мышления мы не сомневаемся, да, мы понимаем. И, соответственно, вот эта вот убежденность в том, что мы мыслим, она и является обоснованием нашего понимания того, что мы существуем. Вот. И, конечно, в этом смысле Августин про другое. Да, потому что для Августина вот таким утверждением бытия является, ну, не просто само бытие, все-таки тут бы я, может быть, уточнил, а Бог. Бог и любовь, которая и позволяет... Вот Мирион там пытается сказать, что для Августина познать себя значит познать свою любовь. Вот он в эту сторону, так сказать, уводит Августина, вот видит развитие августиновской мысли здесь. Что я действительно люблю. Не в смысле, что мне нравится там, какая пища или там, какой цвет, а вот что действительно вот этот глубинный человек во мне, образ Божий, к чему он тянется. Вот. А тянется он, понятно, к тому, о чем Августин на первой странице исповеди говорит. Господи, ты создал нас для себя, не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя. Вот Марион это все увязывает вот с этим, насколько я помню.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но вот продолжая то, о чем вы только что сказали, получается, что по мысли Августина и комментирующего его Мариона, и, может быть, в принципе для человека верующего, если мы говорим, что основанием вот этого, почему основанием бытия, ответом на вопрос, а почему я вообще есть, почему я знаю, верю и считаю, что я есть, является Бог, то Бог в этом смысле первичен по отношению к человеку, предшествует человеку. Мысль, которая для современного секулярного сознания, мягко говоря, требует какого-то обоснования. По-моему, даже вы как-то рассказывали в свое время очень давно, что участвовали в каком-то телевизионном шоу, где один из участников сказал так лозунгово, что Бог появляется только там, где появляется человек. Вот человек творит себе Бога. На что вы были вынуждены, видимо, ответить в том же лозунговом ключе, поскольку это телевизионная программа, что наоборот. Человек появляется только там, где появляется Бог. Вот это связанная проблематика?
Думаю, что да. Думаю, что связанная. Хотя, в общем, здесь, может быть, не так просто провести какую-то прямую параллель. Вот. Но думаю, что связанная. Здесь, конечно, просто здесь, так, что называется, много разных аспектов. Вот. Поэтому не знаешь, за какой хвататься в первую очередь. Вот. Ну, конечно, можно связь провести, безусловно, здесь.
Я почему так за это ухватился и об этом решил подробнее поговорить? Вот я не случайно вспомнил эти слова Мариона об Августине, что там, где у Декарта «я мыслю, следовательно, существую», вот «я», мое сознание, у Августина жизнь, данная Богом. Вот у меня поправили, все-таки не жизнь, а именно Бог. Помните, вот у Честертона есть такие слова, очень точные, что задача там, богослова, апологета, человек, который говорит о вере, что, собственно говоря, он хочет от своего собеседника, если он веру защищает? Он хочет, чтобы собеседник, который сидит на стуле, вдруг осознал, что он есть, и обрадовался этому. То есть, предполагается мысль, что мы очень редко этот вопрос себе задаем: а с чего вообще я верю, что я есть? Вот этот вопрос очень важный, он по мысли Честертона, и как я для себя понимаю, по мысли Марионы и Августина, ведет напрямую к религиозному размышлению. То есть, если человек, в принципе, задумается об этом факте, что я вообще-то есть, а мог бы не быть, то уже на горизонте маячит вопрос о Боге. Вот вы с этим согласны?
Ну, я согласен с тем, что это ведет к философским размышлениям, потому что вот мы уже начали сегодня говорить о том, как появляется, как рождается философия, она вот и рождается через удивление, отрицание очевидностей и вопрос, и попытки ответить на вопрос, который, в общем-то, вне философского сознания просто не существует, а философское сознание они, собственно, и формулируют. Да, философия с этого и начинается. Просто там, ну, если смотреть у греков, она проходит разные стадии вот, интереса. Да, но по большому счету вот эти вопросы, они составляют содержание, но все-таки философской мысли. И в этом смысле, мне кажется, они неизбежно приходят к религиозной, как бы мы сегодня сказали, религиозной проблематике, потому что все это упирается в вопрос Бога, существования Бога и так далее. Все, и творение, ну, собственно, вся и онтология, и гносеология, то есть учение о бытии, о познании, и аксиология, о ценностях, или этика, о морали, все это так или иначе определяется вопросом о существовании Бога. То, что если Бог есть, это одно, ну и так далее, это другое. Вот, поэтому это, вот, философия не может эти вопросы обойти. Вот. Поэтому я бы все-таки видел вот именно в постановке вопроса скорее философскую составляющую. Она неизбежно связана будет с религиозной проблематикой. Но вот мы с вами говорили в прошлый раз о том, что ну, я не могу себе представить, что Господь открывается только философам. Да? Я допускаю, что есть глубоко религиозные, верующие и, может быть, святые люди, которые при этом ну, как-то проживают жизнь без сугубо философских вопрошаний и размышлений. Это, в этом смысле нет ценза. Ты не обязан быть философом, чтобы стать христианином. Вот это скорее это вот как раз-таки здесь и отличие мне как представляется вот общехристианского подхода, там, скажем, от античного, потому что вот Сократ бы, наверное, сказал, что обязан, чтобы хоть что-то понять. Хотя своя правда здесь тоже есть, и без каких-то размышлений ты не можешь ну, ответить на вот, безусловно важные вопросы, которые нельзя себе не задавать. Ну, в общем, тут много сложностей. Вот, можно и утонуть, и запутаться. Но все-таки мне кажется, что есть отличие. Вот, собственно, философское содержание, но важнейшим, безусловно, является, но оно особое, и оно не каждому все-таки по зубам, мне кажется.
Я вот тогда не могу вам не задать вопрос такой достаточно откровенный. Вы не раз сами признавались в программах, что и приход ваш к вере был очень связан с таким, с интеллектуальной стороной христианства. В принципе, ваша вера в ней всегда был очень таким главенствующим такой элемент, очень важным был элемент интеллектуальный. При этом, да, мы вспоминали, вы говорили вот об этом знаменитом изречении Блеза Паскаля, что там, если бы он был еще более верующим, он бы верил как простая крестьянка. То есть он постулировал, что вот такая простая какая-то, народная, может быть, казалось бы, в чем-то наивная, но очень глубоко сердечная религиозность для него стоит выше такой умной философской веры, ну, философской, не исключающей религиозную веру, но такой вот веры интеллектуала. И вы эти слова вспоминали, а вот вы их со всей честностью к себе применяете, то есть вот в храме, видя примеры, не знаю, простой такой наивной религиозности наших русских бабушек. Вы можете честно себе сказать, что считаете, что вот ее вера может оказаться больше, крепче, глубже вашей.
Ну, не подумайте, что я здесь пытаюсь как-то вилять, так сказать, хвостом, но надо сначала разобраться с тем, а что имел в виду Паскаль под этой верой бретонской, по-моему, крестьянки. Надо, в общем, тут смотреть, есть ли у него, кстати, однозначный там ответ в этих размышлениях. Вот. Бабушки тоже разные бывают.
Это точно.
Да, и у них, вот те, условно говоря, там вот те бабушки или те платочки, которые спасли веру в советское время, вот мы, пришедшие в храм после вот, тысячелетия крещения Руси празднования, уже их мало застали. Вот. Нередко сегодня те, кто сегодня бабушки и сегодня в храме, они, в общем, может быть, позже некоторых молодых в храме оказались. И там, я не знаю, есть ли какое-то понимание вот этой веры, какая она. Да. Вот. Но я, естественно, допускаю вот, ну, как минимум так абстрактно, если не брать какую-то конкретную известную мне бабушку, я, безусловно, это допускаю. Но тут, опять же, говорю, здесь такая область уже сложно формулируемого, да, что, как, что имеется в виду. Но скорее, вот если мы говорим о вере, которая мертва без дел, вот тут я легко допускаю, так сказать, безусловно.
Но мне кажется, что если мы в разговорах, в наших программах так или иначе доходим до области трудно формулируемого, значит, мы по Пастернаку где-то чуть-чуть дошли до самой сути. Потому что, наверное, действительно, вера в самой своей глубине не поддается словесному выражению, а то, что поддается, мы в наших программах обсуждаем. Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».